В одной семье жена постоянно пилила мужа, подмечая его многочисленные недостатки. Ну, честно говоря, у него были недостатки, поэтому у нее был богатый простор для того, чтобы их подмечать. И вот однажды, просидев долгое время в угрюмой позе, муж наконец повернулся к жене и спросил: «Почему ты всегда меня критикуешь?» На это жена сказала: «Просто у меня дар замечать недостатки других людей». «А как насчет твоих собственных недостатков?» «У меня дар их игнорировать». Действительно, часто так бывает, что мы считаем себя вправе критиковать других людей за их недостатки, заострять внимание на их ошибках, особенно когда мы не замечаем своих собственных. Когда мы видим много проблем в себе, тогда нам не до критики других людей. Но когда мы не подмечаем своих собственных недостатков, тогда мы начинаем заострять внимание на ошибках других. И очень часто бывает, что ошибки, промашки и грехи других людей начинают нас раздражать, когда мы слепы по отношению к нашим собственным ошибкам, промашкам и грехам. Следующее качество любви, которое мы с вами будем разбирать, записано в первом послании Коринфянам, 13 главе, 5 стихе. Это качество «любовь не раздражается». Я попрошу вас открыть в Библии первое послание Коринфянам, 13 главу, 5 стих. И пока вы открываете, я напомню вам о контексте. В контексте 13 главы 1 послания Коринфянам сначала говорится о необходимости любви. Первые три стиха показывают, что любовь – это совершенно необходимое условие для каждого христианина и для христианской церкви. И в следующих стихах с 4 по 8 показаны качества любви. Мы очень часто допускаем такую ошибку, многие люди допускают такую ошибку. Они берут из Библии призыв любить, а определение любви берут из мира. Они пользуются библейским призывом «любите друг друга», «Бог есть любовь», «возлюбите» и так далее и тому подобное. А то, как любить, они вот это определение берут удобное для себя, мирское – или голливудское, и очень часто начинают своим мирским представлением о любви оправдывать любые свои грехи. Но чтобы не допустить такой ошибки, мы должны не только призыв любить брать из Библии, но и определение любви брать тоже из Библии. И вот это определение любви, оно показано здесь, в 1 Коринфянам 13 главе, в стихах с 4 по 8. Мы с вами уже до сих пор разобрали несколько качеств любви. Во-первых, великодушие. Помните, мы говорили о широком сердце. Великодушие – это, или как там сказано, любовь долготерпит. Это значит быть способным вместить другого человека с его недостатками и острыми углами. Не отказываться от общения с ним, несмотря на какие-то его грехи или какие-то его недостатки. Павел говорит: «Сердце наше открыто к вам, и уста наши открыты к вам». Помните, мы с вами разбирали этот текст. Это значит, мы не прекращаем разговаривать с вами, не прекращаем общаться с вами. Уста наши остаются открытыми к вам. Почему? Потому что сердце наше открыто. Вот это вот самое начало любви. Если мы вот этого не умеем, сохранять общение с человеком, несмотря на то, что он согрешил против нас, или несмотря на то, что просто видим его греховный образ жизни, не прекращаем общение с ним. Если у нас этого нет, то у нас нет первого шага в направлении любви. Это ключевое определение любви. Любовь имеет широкое сердце. Наше сердце открыто к вам, вам не тесно в нашем сердце, и потому наши уста открыты к вам. Мы не прекращаем разговаривать с вами, несмотря на то, что вы нас обидели. Великодушие. Далее любовь проявляется в полезных делах. Это любовь милосердствует, следующее качество. Мы стремимся быть полезными для другого человека. Я сейчас очень коротко об этом говорю. Мы в соответствующих проповедях более подробно разбирали. Я объяснял значение вот этих слов с оригинала. Сейчас просто напоминаю об этом. Далее любовь проявляется в том, что мы не превозносимся и не гордимся. То есть мы не показываем себя выше, чем другой человек, и не чувствуем внутри себя выше, чем другой человек. Любовь не завидует. То есть она не хочет получить то, что есть у другого человека, не хочет стать выше, чем другой человек. Любовь не ищет своего. Это последнее качество, на котором мы остановились. То есть любовь ищет не своей пользы, не своего блага, не своего удобства и комфорта, но пользы, блага и удобство другого человека. Ну и, наконец, мы дошли до следующего качества в 5 стихе, о котором сегодня и будем говорить. Любовь не раздражается. Это очень важное качество. И, как обычно, мы разберем следующие вопросы. Что значит «не раздражается»? В чем это проявляется? Чему учит нас примеры Иисуса Христа? Как это применить в семье и как это применить в церкви? Итак, я надеюсь, что вы пристегнули ремни. У нас впереди быстрая поездка, быстрая езда. Настроили свой разум на восприятие библейской истины. И мы перейдем к первому вопросу. Что значит «не раздражается»? Что значит «не раздражается»? В оригинале, вы знаете, что Новый Завет был написан в оригинале на греческом языке, в оригинале употреблено греческое слово «пароксюно». «Пароксюно», я его называю, потому что мы несколько раз будем с ним сталкиваться, потому что вы его, в общем-то, знаете. Оно происходит от корня «оксюс», «острый». От этого слова происходит наш «уксус». «Острый», да, «острый напиток» такой. Так вот, это слово «пароксюна» означает «заострять», «делать более острым». В данном случае речь идет, конечно же, не о ноже, который мы натачиваем, или не каких-то других острых предметах, палках. Здесь речь идет о внутреннем мире, о внутренних чувствах. Применительно к нашим внутренним чувствам это означает вызывать внутренний подъем, провоцировать на какие-то действия, стимулировать. Итак, раздражать буквально значит заострять чувства. И вот здесь надо быть осторожным. Надо быть осторожным. Мы иногда допускаем ошибку, когда любой признак эмоционального подъема, эмоциональной вовлеченности трактуем как дело плоти. Мы допускаем ошибку, когда любой признак эмоциональной вовлеченности, любое проявление эмоциональности мы трактуем как дело плоти, как что-то греховное и заведомо предосудительное. Однако, надо сказать, что заострение чувств может быть как положительным, так и отрицательным, как хорошим, так и плохим. Давайте вот с этим разберемся. Бывает такое явление, которое можно назвать положительным заострением чувств, или, можно сказать, положительным возмущением. Это такое обострение или возмущение чувств, которое является уместным для данной ситуации, уместным, и носит позитивный характер. Ну, например, вот это же самое слово «пароксюна» употребляется в греческом переводе Ветхого Завета по отношению к Богу. Я не буду приводить примеры, но неоднократно, когда говорится, что Господь гневался из-за каких-то грехов людей, используется вот это вот самое слово. Его чувства были обострены из-за того, что люди провоцировали его на это своими поступками. Ну, кто-то мог бы сказать, ну, это Бог, Он имеет право гневаться. И да, вы будете правы, мы не всегда можем сравнивать себя с Богом, и не всегда мы можем претендовать на то, что делает Бог. Однако, в некоторых случаях это же слово используется и по отношению возмущения, которое испытывали люди, и тоже в позитивном смысле. Например, в Деяниях апостолов 17.16, Деяния 17.16, рассказывается, как апостол Павел оказался в Афинах и увидел город, полный идолов. И там сказано, в ожидании их в Афинах Павел возмутился духом при виде этого города, полного идолов. На месте слова «возмутился» стоит как раз вот это вот слово греческое «пароксюно», то есть «раздражился дух его в нем». Он возмутился духом. Его чувства были обострены из-за того, что он увидел такое невежество, такое идолопоклонство, такое духовное ослепление и заблуждение. И вот этот вот внутренний подъем чувств, к чему его спровоцировал? К тому, чтобы пойти и смело проповедовать Евангелие. Это положительное возмущение чувств. Также в послании к евреям 10:24 говорится, «Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам». На месте слова «поощряя» стоит как раз то самое греческое слово «пароксюно». Поощряя, заостряя, раздражая к любви и добрым делам. То есть мы должны вызывать вот это вот положительное раздражение, быть друг для друга своеобразными раздражающими факторами, но не в смысле раздражения ко греху, а в смысле побуждения к добрым делам. У нас бывает такое вот состояние, когда мы успокаиваемся, впадаем в спячку, у нас все нормально, благополучно, есть хлеб на столе, есть работа, все идет своим чередом, и в церковь еще можем приходить. И мы уже теряем ревность о добрых делах. И вот когда человек засыпает, мы друг для друга должны быть такой вот колючкой, как бы линейку такую под ребра, раз, немножечко, раз, и он проснулся. Мы его раздражили к любви и добрым делам. То есть мы должны оказывать такое позитивное, раздражающее действие друг на друга, вызывая внутреннюю вот эту вот подъем чувств, побуждать друг друга к любви и к добрым делам. Вот такое заострение чувств, позитивное, делает нас более подготовленными к работе, более быстрыми, более сообразительными, более готовыми к действию, ментально работоспособными. И вот такое положительное возмущение чувств испытывали многие мужи Божьи. Например, Давид в 68-м псалме, псалом 68, 9-10 стихи, там Давид говорит: «Чужим стал я для братьев моих и посторонним для сынов матери моей, ибо ревность по доме твоем снедает меня». Его чувства не были спокойными, равнодушными, умиротворенными. Он испытывал внутренний подъем, внутреннее раздражение. «Ревность по доме твоем снедает меня, и злословия злословящих тебя падают на меня». И вот это внутреннее ревнование побуждало его к действию. Известный реформатор, богослов, пастор Мартин Лютер, вы знаете, один из подвижников протестантской реформации, Мартин Лютер говорил, цитирую, что он «ничего не мог сделать хорошо, пока не почувствует внутри возмущение». Он сам о своем опыте, своей духовной работе рассказывал так: «Я ничего не мог сделать хорошо, пока не почувствую внутри возмущение». И вот, почувствовав внутреннее возмущение, он мог горы свернуть. Но это возмущение грехом, опять же, возмущение невежеством людей. И это побуждало его к активному действию. И благодаря этому во многом он и смог оказать такое огромное влияние на ход христианской истории. Конечно, нам нужно быть осторожным с этим. Не нужно оправдывать любой приступ гнева тем, что это якобы святое возмущение. Не надо оправдывать себя этим, да? Очень часто у нас бывает возмущение греховное, мы об этом еще поговорим. Но я просто хочу подчеркнуть, что мы должны быть аккуратными в своих оценках и не любую эмоциональность, не любое эмоциональное вот такое вот подъем и возбуждение мы должны трактовать как дело плоти. Господь не требует от нас аморфности и бесчувственности. Он требует, чтобы мы учились контролировать свои чувства. Господь не требует, чтобы мы были бесстрастными, то есть безэмоциональными. Он требует, чтобы мы не были рабами страстей. Господь не требует, чтобы мы все стали флегматиками. Среди верующих бывают и флегматики, но некоторые никогда ими не станут. Однако, каким бы темпераментом Господь нас ни наделил, мы не должны допускать в этом своем темпераменте греха. Итак, мы сказали, что заострение чувств может быть позитивным. В других случаях заострение чувств может быть нейтральным, и не позитивным, и не негативным. Это можно назвать нейтральное возмущение. Нейтральное возмущение. Например, такой случай нейтрального возмущения произошел у Павла и Варнавы. Павел и Варнава. Если вы откроете в своих Библиях Деяния 15 главу, 15 глава Деяний, 37-40 стихи, давайте мы прочитаем сейчас о том, как произошло нейтральное возмущение между Павлом и Варнавой. Варнава хотел взять с собою Иоанна, называемого Марком. Деяния 15:37. Но Павел полагал не брать отставшего от них в Памфилии и не шедшего с ними на дело, на которое они были посланы. Отсюда произошло огорчение, буквально пароксюсмос, существительное от того же самого корня пароксюно. То есть вот это вот раздражение или возмущение, обострение чувств. Так что они разлучились друг с другом, и Варнава, взяв Марка, отплыл в Кипр. А Павел, избрав себе силу, отправился, быв поручен братьями благодати Божьей. В чем была суть разногласия? Павел считал, что Марк ненадежен. Один раз Марк их уже подвел. Это было во время их первого миссионерского путешествия. И Марк в самый ответственный момент, Когда им угрожала опасность, они должны были войти на территорию, полную враждебно настроенных людей и разбойников, Марк вдруг сдал позиции и пошел на попятный. И начал искать, так, извините, мне бы корабль обратно, в обратную сторону. И он бросил их, они рассчитывали на этого участника экспедиции и остались без лишних рук. Так вот, Павел считал, что Марк ненадежен. Один раз он их уже подвел, и нет никакой гарантии, что он не подведет их снова. И из-за этого дело Божье может оказаться под угрозой. Дело Божье может оказаться под угрозой. У Варнавы же был другой взгляд. Он смотрел на эту ситуацию совершенно под другим углом. Он считал, что Марку надо дать второй шанс. Марк еще молодой. Его первая миссионерская поездка вскрыла серьезные проблемы с его характером, это да, это так. Однако Марк раскаялся, и он способен измениться. Таким образом, у Павла и Варнавы был разный взгляд, как бы разный угол зрения. Павел фокусировался на деле, а Варнава на человеке. Павел фокусировался на деле, а Варнава на человеке. Какой фокус более правильный? Сложно сказать. Наверное, и тот, и другой может быть правильным в разных обстоятельствах и с разных точек зрения. Кстати сказать, очень многие конфликты между служителями в церкви, если таковые происходят, случаются именно на почве вот такой вот разницы во взглядах. Одни служители фокусируются на деле, другие – на человеке. Для одних важнее, чтобы не пострадало общее дело, для других, чтобы не был ранен отдельно взятый человек. И вот на этом фоне между Павлом и Варнавой произошло огорчение, как мы сказали, пароксюсмос, то есть буквально обострение. Это как раз то самое слово, которое мы с вами разбираем в 1 Коринфянам 13 главе 5 стихе. Я не думаю, что возмущение или обострение чувств в данном случае было греховным. Я не думаю, что апостол Павел и Варнава наорали друг на друга, разбили имеющуюся посуду, назвали друг друга нечестивцами и ушли, хлопнув дверью. Нет, между ними было мирное и уважительное разногласие. Разногласие, в котором чувства каждого из них были обострены верой в то, что именно их позиция принесет большую пользу для дела Божьего. Разногласие, в котором чувства каждой стороны были обострены верой в то, что именно их позиция и их предполагаемый курс действий принесет большую пользу для церкви. И каждый из них, надо сказать, имел на это право. Самое главное, мы видим, что вот это вот обострение чувств не разрушило их отношения. В более поздних посланиях, например, в послании Галатам, в первом послании Коринфянам, в посланиях к Колоссянам, Филимону и 2 Тимофею, то есть в более поздний период, апостол Павел очень уважительно отзывается о Варнаве. То есть даже после вот этого разногласия, когда они разошлись разными путями в служении, они очень уважительно отзываются друг о друге. И затем мы читаем в более поздних посланиях тоже, что Павел принял Марка к себе. Он даже просит, чтобы Марка прислали к нему и говорит, он надобен мне для служения. То есть мы видим, что состоялось полное примирение, он не поставил крест на Марке, он снова принимает его в число своих сослужителей, помощников, и он тоже очень уважительно отзывается о нем. Итак, обострение чувств может быть позитивным, оно может быть нейтральным, как в данном случае, однако очень часто заострение чувств бывает опасным и даже греховным. И это можно назвать отрицательное возмущение или отрицательное обострение чувств. Это когда наши чувства обостряются из-за того, что ущемлены наши права или задеты наши интересы или под угрозой наша выгода. Это мотив эгоистичный. Когда мы видим, что кто-то нам не возвращает деньги, кто-то нас чем-то обманул, где-то мы теряем, где-то мы рискуем что-то, в чем-то понести ущерб, и тут наши чувства обостряются, и мы возмущаемся на этого человека. Да как он посмел так поступить? Вот это обострение чувств греховное. оно совершенно эгоистическое. И знаете, надо сказать, что даже когда предметом спора являются духовные истины, даже когда предметом спора являются духовные истины, или толкование Библии, или церковное служение, обострение наших чувств может быть греховным. Даже когда предметом спора являются духовные истины, толкование Библии, церковное служение, обострение наших чувств может быть греховным. Это когда на передний план у нас выходит не Божья слава, а какой-то личный мотив. Продавить свое мнение, утвердить свое влияние, отстоять свою репутацию, не понести какого-то не только материального, но, может быть, морального урона. Когда мы движим и бываем эгоистичным мотивом, тогда это греховное обострение чувств, и любовь не раздражается. Любовь не допускает такого греховного обострения чувств. Я помню, один пастырь, как-то рассказывая вот о подобных ситуациях, он говорил, что когда к нему подходят люди и начинают возмущенно что-то говорить, что «а у нас вот это вот неправильно, а вот то вот так вот делается плохо, или вот тот человек вот то и то сказал», то он его останавливал и спрашивал: «Дорогой брат, ты за какую глобальную истину сейчас борешься? Вот за что ты сейчас борешься? Чего ты хочешь достичь?» И этот человек останавливался и задумывался: «А действительно, за какую глобальную истину я борюсь? Где тот фундаментальный вопрос? Действительно ли я борюсь сейчас за Божью славу, за благо и сохранность церкви, или же я движим здесь желанием отстоять свою точку зрения и где-то там утвердить свою репутацию, свое влияние и так далее?» Любовь противостоит искушению выходить из себя. Как мы прочитали, любовь не раздражается. Хотя любовь и может испытывать праведное негодование. Как говорил Иоанн Златоуст: «Как искра, которая падает в море, не вредит морю, а гаснет сама, так зло, повстречавшееся на пути любви, будет погашено без раздражения». Или еще один проповедник и пастор, который жил в конце 17-го, начале 18 века, Мэтью Генри, у нас есть его комментарии на Новый Ветхий Завет, он пишет по этому поводу так: «Любовь успокаивает и сдерживает страсти. Она сглаживает резкость характера, смягчает сердце и делает его добрым. Так что сильные страсти не вспыхивают в нем внезапно и не длятся в нем слишком долго. Там, где горит огонь любви, нелегко вспыхнуть пламени гнева, и гореть оно будет недолго. Любовь не будет гневаться без причины, она старается сдерживать эмоции в подобающих пределах, чтобы они не превысили праведные меры ни по степени, ни по продолжительности. Гнев не может гнездиться в сердце, где царствует любовь. Очень трудно сердиться на тех, кого мы любим. Напротив, имея любовь, легко отбросить обиду и примириться». Итак, заострение чувств или возмущение бывает праведным, нейтральным или неправедным. И вот это вот последнее неправедное возмущение является грехом. Я предлагаю назвать этот грех грехом обострения. Как мы уже сказали, в оригинале это слово обозначает заострять, обострять чувства. Давайте назовем это грехом обострения. И этот грех обострения, к сожалению, часто возникает у нас. И в наших семьях, когда мы обостряем свои чувства, и из-за этого обостряем отношения в семье. И очень часто это бывает в церкви, когда мы, позволяя себе своим чувствам обостриться, мы обостряем отношения между братьями и сестрами. Вот этот грех обострения по своему характеру противоположен любви. Он противоречит сути любви. Любовь не раздражается. Грех обострения умаляет любовь, а любовь, в свою очередь, гасит всякое обострение. И вот чтобы это яснее увидеть, давайте перейдем к следующему вопросу. Мы увидели, что такое любовь не раздражается, и теперь перейдем к следующему вопросу. В чем проявляется грех обострения, или как мы его назвали, или раздражение? Я приведу вам несколько примеров, которые показывают, в чем может проявляться этот грех обострения. Во-первых, это может проявляться там, где мы реагируем гневно тогда, когда это неоправданно. Мы реагируем гневно там, где это неоправданно. Как правило, это бывает связано с защитой своих интересов, как мы уже говорили. Нас оскорбили, нас принизили, нас обокрали, нашу репутацию сравняли с землей, нас заподозрили в чем-то плохом, с нашими мнениями не посчитались, наши чувства не пощадили. И вот тут наши чувства обостряются. Как правило, потом, когда мы остынем, когда пройдет время, мы, оглядываясь назад, смотрим на эту ситуацию, начинаем размышлять о ней, особенно с кем-то рассуждать. Нам говорят: слушай, ну зачем ты вот так вот себя повел? Зачем ты начал кричать? Зачем ты там ушел с этой встречи? Зачем ты начал говорить вот эти вот обидные слова? Ведь не было ничего такого. Можно было просто ответить спокойно. Мы же просто обсуждали этот вопрос, разбирали. Зачем было так себя заводить? И мы думаем: да, действительно, зачем? По прошествии времени нам бывает стыдно. Когда мы остынем, мы понимаем, что ситуация не заслуживала того, чтобы гневаться. Вполне можно было прореагировать без гнева. Итак, это вот первая ситуация, когда мы допускаем грех обострения. Когда подобная реакция входит у нас в привычку, когда мы просто не обращаем на это внимания, позволяем себе поступать так, как нам хочется, и вообще нас никто не останавливает, не обличает, или мы никого не слушаем. И вот постепенно эта реакция входит в привычку, и тогда мы становимся гневливыми или раздражительными по жизни. Тогда уже мы заводимся с полоборота вообще в любой ситуации. О таких людях говорят: его или ее лучше не трогать. Лучше обойти стороной, лучше вообще ни о чем не разговаривать, потому что никогда не знаешь, на что нарвешься. Нет, конечно, разговаривать надо в любом случае. Это я не говорю, что так правильно. Христиане, помните, любовь долготерпит, первое качество. Уста наши открыты к вам, потому что сердце наше открыто, сердце наше широкое. Мы не прекращаем разговора, не прекращаем общения, несмотря на грехи другого человека. Но люди мира, они поступают так, они предпочитают обходить стороной и не трогать, потому что человек раздражительный. Это еще один вариант, как проявляется грех обострения. Также грех обострения может проявляться, знаете, еще в чем? В более спокойной реакции, которая не является от этого менее греховной. Эта реакция называется обида. Обида. Обида – это тоже обострение чувств. Мы иногда думаем, что обострение чувств – это только гнев, это вот такая внешняя вспышка, знаете, порох подожгли, и он взорвался. Вот это обострение, это раздражение. Но обострение чувств проявляется и в обиде. И обида – это точно такое же обострение чувств, как и гнев. Знаете, в чем между ними разница? Между обидой и гневом на самом деле много похожего. Разница в том, что гнев – это обострение чувств в сердце сильного, ну или того, кто ощущает себя сильным. А обида – это обострение чувств в сердце слабого или того, кто ощущает себя слабым. Разницу можно проиллюстрировать на примере маленьких мальчиков. Представьте себе дворовую компанию пацанов. Видели когда-нибудь? Ну, а если вы относитесь к несчастной половине человечества, ну, то есть к мужскому полу, то вы, возможно, когда-то и были в этой дворовой компании пацанов, и вы легко узнаете те ситуации, которые я сейчас вам опишу. Я, например, их живо просто представляю из своего собственного детства. Так вот, представьте себе дворовую компанию пацанов, и представьте, что один из них в школе пнул чужой портфель. Портфель этот полетел кубарем и упал со школьного крыльца, и плюхнулся прямиком в грязь. Да, это большое оскорбление. У обладателя портфеля может быть одна из двух реакций. Если он в мальчишеской иерархии считается более сильным, чем виновник, пнувший портфель, то обладатель портфеля прореагирует с гневом. Так, оба-на, а ну-ка пошел сюда, и он полезет в драку. Это типичный гнев. Он попытается поставить обидчика на место и наказать его. Если же в мальчишеской иерархии он считается более слабым, то он прореагирует обидой. «Ну вот все время ты, Петро, в портфеле пинаешь. Я так и знал, что ты так сделаешь. Ты никогда не будешь моим другом». Бывали такие ситуации? полно в школе, постоянно, то и дело. Но на самом деле вот эти две реакции – это одного поля ягода. Это совершенно одно и то же. И обида, и гнев – это реакция оскорбленной гордости. И то, и другое – это греховное обострение чувств. И то, и другое противоположно любви. Так вот, любовь не раздражается, то есть не позволяет случиться обострению своих чувств, либо чувство гнева, либо чувство обиды. Когда мы по-настоящему любим других людей, то мы не будем обидчивыми. Любовь не воспринимает обостренно слова других людей или их поступки по отношению к нам, то есть не ведет себя обидчиво, обостренно. В чем еще может проявляться грех обострения? В том, что мы спешим с выводами. Это тоже грех обострения, когда мы спешим сделать вывод о другом человеке. Мы не разобрались, не вникли в ситуацию, не выслушали вторую сторону, а наши чувства уже обострены. У вас бывало такое? Ох, как часто у меня это происходило. Один человек подходит и начинает рассказывать по-другому, про другого, что, а вот знаешь, он вот это сделал. Ну, как пастору или в прошлом просто служителю церкви, мне приходилось нередко принимать разного рода такие вот сообщения о конфликтных каких-то ситуациях. И бывало, что, ну, может быть, и сейчас до сих пор иногда случается, но раньше чаще бывало, что ты позволяешь себе сразу воспринять слова вот этого человека. И ты еще не выслушал вторую сторону, ты еще не узнал, что там на самом деле произошло. Но твои чувства уже обострены, и ты уже настроен против кого-то. У вас бывает такое? Или я единственный человек в церкви, который страдает этим грехом? Бывает. Это тоже грех обострения. Поспешное осуждение других людей – это порок, распространенный среди праведников, которые чувствуют себя вправе судить. Таким образом, грех обострения – это грех многих из нас. Мы не должны позволять себе настраиваться против другого человека – особенно если мы судим только лишь по сообщению другой стороны. В 90% случаев вы будете говорить со второй стороной и увидите, что не все так просто, что ситуация более сложная, и этот человек не такой уж нечестивец. Может быть, он где-то ошибки совершил, но не такой полный нечестивец, как это вам сначала представили. Еще одно проявление греха обострения – это когда мы спешим действовать. До этого мы говорили, мы спешим составить мнение о человеке, спешим вынести суждение. А иногда бывает, мы спешим действовать, когда мы берем мщение в свои руки. Нас обидели, может быть, нас кинули на деньги, и мы пытаемся взять мщение в свои руки, поставить обидчика на место, восстановить справедливость своими силами. Вот напоминание, что любовь не раздражается, было особенно уместно в контексте Коринфской церкви. Для всех из вас, кто читал первое послание Коринфянам, будет очень хорошо знакома ситуация этой церкви. Вы вспомните, о чем я говорю. Помните, что в Коринфской церкви было много обостренных отношений и обостренных реакций между членами церкви. Люди, которые не раздражаются, не мстят друг другу. Люди, которые не раздражаются, не подают друг на друга в суд. Однако посмотрите, что происходило у Коринфян. 1 Коринфянам 6 глава с 1 по 9 стихи. Апостол Павел вот именно этой церкви, которой он говорит, любовь не раздражается, он пишет им об одной ситуации, в которой проявлялось их обострение чувств. 1 Коринфянам 6 глава с 1 по 9 стихи. «Как смеет кто у вас, имея дело с другим, судиться у нечестивых, а не у святых?» То есть было какое-то дело, какая-то тяжба, какие-то претензии. Ну, допустим, кто-то там пригласил кого-то выполнить работу, нанял отремонтировать свой дом или нанял вспахать поле. И этот человек некачественно выполнил работу. И этот отказался ему платить. Тот обижен, что ему не заплатили, этот обижен, что тот некачественно выполнил работу. И вот они приходят, и они начинают судиться друг с другом и подают в суд к мирским властям. И апостол Павел говорит, как смеет кто у вас, имея дело с другим, судиться у нечестивых, а не у святых. Апостол Павел не говорит, что не нужно судиться. Нет, нужно разбираться в этих ситуациях, но только к кому нужно идти на суд? Не к мирским властям, а к святым, то есть к пасторам церкви, к руководству церкви. Пусть они рассудят. И вот как они рассудят, так пусть и будет. Почему? Потому что, когда мы идем на суд к мирским властям, то представьте себе, каким это служит свидетельством о церкви. Вместо того, чтобы нести Евангелие любви неверующему миру, мы приходим к неверующему миру с тем, что «а вот меня другой верующий обидел, а видите, как верующие поступают, еще верующий называется». А в ответ то же самое идет. Какое-то свидетельство перед неверующим миром? Это антисвидетельство, это то, что гробит свидетельство церкви, поэтому Павел говорит «не делайте этого». Далее он напоминает, разве не знаете, что святые будут судить мир? Мы знаем, что придет день, когда Христос вернется во второй раз, чтобы установить свое царство на земле. И он будет совершать суд над всеми народами. Как вы думаете, как он будет совершать суд над всеми народами? Один ли сам, и все ли выстроятся только лишь к нему, в длинную-длинную очередь, пока, так, наверное, все тысячелетнее царство прошло бы, только в одном этом суде? Нет. Он поручит этот суд своим святым. И Павел говорит, разве не знаете, что святые будут судить мир? Если же вами будет судим мир, то неужели вы недостойны судить маловажные дела? Если вы будете судить мир в отношении их вечной погибели или спасения, если вы будете судить мир в отношении их нравственности, то неужели святые и наученные из Библии члены церкви недостойны того, чтобы разобраться в материальных вопросах? Разве не знаете, что мы будем судить ангелов, третий стих? Не тем ли более дела житейские? Вы знаете, что верующие, люди, верующие в Иисуса Христа, будут судить бесов. Они их приговорят к вечному наказанию, к озеру огненному. Мы будем судить даже ангелов. Если мы ангелов будем судить, то неужели верующие, знающие Священное Писание и искренне любящие Бога, недостойны того, чтобы судить мир или земные дела, человеческие дела? А вы, когда имеете житейские тяжбы, продолжает Павел, поставляете своими судьями ничего не значащих в церкви, то есть людей, которые на самом деле духовного познания не имеют, они становятся для вас более важными, более главными, чем пасторы церкви. Разве это правильно? «К стыду вашему говорю, — пишет Павел, — неужели нет между вами ни одного разумного, который мог бы рассудить между братьями своими?» Когда мы идем в мирской суд, в суде между верующими, то мы тем самым говорим, нет среди них ни одного разумного. Все имбецилы. Никто не разберется в моем вопросе. Так ли это? Действительно ли нет ни одного разумного? А может быть, на самом деле много разумных? Может быть, это наша гордость заставляет нас не доверять пастырям церкви, церковному совету, другим руководителям? Неужели между вами нет ни одного разумного, который мог бы рассудить между братьями своими? Но брат с братом судится, и притом перед неверными. И то уже весьма унизительно для вас, что вы имеете тяжбы между собою. Апостол Павел показывает, что превосходный путь, следующий. Для чего бы вам лучше не оставаться обиженными? Это более превосходный путь, чем даже судиться у святых. Самый превосходный путь – это просто остаться обиженным. Тебя кинули на деньги, другой брат. Хорошо, скажи об этом руководству церкви ради блага его души, чтобы он исправился и стал более честным, а сам от этих денег откажись. Пострадай. Господь вернет тебе эти деньги со временем. Это более превосходный путь. Для чего бы вам лучше не оставаться обиженными? Для чего бы вам лучше не терпеть лишения? Но вы сами обижаете и отнимаете. То есть вы стремитесь через суд доказать свою правоту и даже взять больше, чтобы наказать виновного. Вы сами обижаете и отнимаете, и притом у братьев. Вы пытаетесь взять больше, чем вас на самом деле обидели. И Павел завершает это такими словами. Или не знаете, что неправедные Царство Божье не наследуют? Кто так поступает, кто идет судиться к мирским властям, имея тяжбу с верующими, вместо того, чтобы прийти на суд к пастырям церкви. Кто так поступает, Павел говорит, это неправедные, которые Царство Божие не наследуют. То есть вот этот вот грех, грех обращения в мирской суд в случае тяжбы именно между верующими, я подчеркиваю, именно между верующими, между членами церкви, обращение в мирской суд является основанием для отлучения от церкви. Потому что Павел говорит, или не знаете, что неправедные Царство Божие не наследуют. Кто так поступает, тот не относится к Царству Божьему. Кто так поступает, тот не наследует Царство Божие. Тот показывает, что он невозрожденный человек, и поэтому к нему применяется церковная дисциплина. Когда верующие обращаются в мирской суд против других верующих, это доходит до отлучения от церкви. Мы должны это понимать. Но на самом деле, братья и сестры, мы должны вспомнить в первую очередь, что все это является грехом обострения. Ведь обращение в суд не начинается моментально. Нас раз обидели, и мы вот уже оказались там в суде перед судьей мирским. Нет, это длительный процесс. И к этому пришло как? Этот процесс развернулся, дошел до мирского суда, начиная с обострения чувств. Любовь не раздражается. Любовь не позволяет своим чувствам быть настолько обостренными, чтобы предпринимать против других верующих такие вот дела. Ну и более того, мы забываем, что на самом деле любовь способна сильнее изменить сердца других людей, чем наши грубые действия, чем наша сила. Однажды солнце и сердитый северный ветер затеяли спор о том, кто из них сильнее. Как вы понимаете, это сказка. Вот. Согласно этой сказке, солнце и северный ветер затеяли спор о том, кто из них сильнее. Долго спорили они и, наконец, решились помериться силами над путешественником, который в это самое время ехал по дороге. «Посмотри, — сказал ветер, — как я налечу на него, мигом сорву с него плащ. Сказал ветер и начал дуть, что было мочи. Но чем более старался ветер, тем крепче закутывался путешественник в свой плащ. Он ворчал на непогоду, но ехал все дальше и дальше. Ветер сердился, свирепел, осыпал бедного путника дождем и снегом. Проклиная ветер, путешественник надел свой плащ в рукава и подвязался поясом. Тут уж ветер и сам убедился, что не получается ему силой сдернуть плащ с этого путника. Тогда солнце, видя бессилие своего соперника, улыбнулось, выглянуло из-за облаков, обогрело, осушило землю, а вместе с тем и бедного полузамерзшего путешественника. Почувствовав теплоту солнечных лучей, он приободрился, благословил солнце, сам снял свой плащ, свернул его и привязал к седлу. «Видишь ли, — сказала тогда кроткое солнце сердитому ветру, — лаской и добротой можно сделать гораздо больше, чем гневом». Мы забываем об этом. Любовь не раздражается, не допускает обострения своих чувств. И любовью можно сделать на самом деле гораздо больше и добиться большего примирения, большего покаяния, большего изменения в сердце другого человека, чем нашей сердитостью, гневом и раздражением. Итак, мы с вами рассмотрели определение обостренной реакции и некоторые ее проявления. Давайте теперь перейдем к третьему вопросу. Какой пример подает нам любовь Христа? Об этом можно было бы говорить очень много, я не буду на этом подробно останавливаться. Христа неоднократно провоцировали на раздражение и бесы, и люди, и обстоятельства, но Христос не позволял себе выходить из себя. Его поведение всегда было исполнено благодати и мудрости. У него не было неконтролируемых вспышек гнева. Его гнев не поворачивался против его учеников. Таких примеров в Евангелии мы могли бы найти десятки, но ради экономии времени я напомню вам лишь о трех коротеньких примерах, которые произошли перед самой смертью Иисуса Христа. Перед смертью Христа приводили на суд сначала к иудейским властям, потом к римским властям. Когда он предстал перед иудейскими властями, первосвященник, я читаю из Иоанна 18 главы с 19 стиха, первосвященник спросил Иисуса об учениках его и об учении его. Иисус отвечал ему: «Я говорил явно миру, я всегда учил в синагоге и в храме, где всегда иудеи сходятся, и тайно не говорил ничего. Что спрашиваешь меня? Спроси слышавших, что я говорил им. Вот они сами знают, что я говорил». Когда сказал он это, один из служителей, стоявших близко, ударил Иисуса по щеке, сказав: «Так ли отвечаешь ты первосвященнику?» Вот тот человек испытал раздражение и позволил своему обострению чувств вылиться в этих оскорбительных действиях. Он даже ударил Иисуса Христа. Какое оскорбление! Как прореагировал на это Христос? Он мог бы тоже вспыхнуть, он мог бы попытаться ударить в ответ. Теоретически, как люди это часто поступают, часто делают. Но как реагирует Христос? Посмотрите, любовь не раздражается. Иисус отвечал ему: «Если я сказал худо, покажи, что худо. А если сказал хорошо, то что ты бьешь меня?» Его ответ исполнен выдержки, исполнен милосердия. Вместо того, чтобы сконцентрироваться на своих оскорбленных чувствах или сказать: «Почему ты меня обижаешь? Да как ты смеешь? Да ты знаешь, кто я? Да я вообще ничего не сделал, да вы еще не вынесли суда» и так далее. Христос просто сконцентрируется на сути разговора, и Он говорит: «Если я сказал худо, покажи, что худо. Если хорошо, то почему ты бьешь меня?» Я думаю, что вот этому человеку, который ударил его, стало стыдно. Солнце заставило его снять плащ быстрее, чем северный ветер. Вот эта вот сдержанная реакция любви, любовь не раздражается, заставила его устыдиться быстрее, чем всякие грубые действия. Далее Христа повели к Пилату, и Пилат отправил его к Ироду. Тогда Ирод, увидев Иисуса, очень обрадовался, ибо давно желал видеть его, потому что много слышал о нем, и надеялся увидеть от него какое-нибудь чудо, предлагал ему многие вопросы. И потом сообщается, что Ирод уничижил Иисуса Христа и насмеялся над ним. Это я читаю из Евангелия от Луки, 23 глава, 11 стих. Ирод со своими воинами, уничижив его и насмеявшись над ним, одел его в светлую одежду и отослал обратно к Пилату. Христос подвергся унижению, оскорблениям и от Ирода, который был царем, и от солдат, которые тут же рядом стояли. Представьте себе, когда толпой люди издеваются над беззащитным человеком, к тому же над беззащитным Христом. Они насмехались над ним, они били его. Как реагирует Иисус? Опять же, он не низводит молнию с неба, как когда-то, помните, Иаков и Иоанн собирались сделать, да? Они хотели молнию низвести на город. Но Христос как реагирует? Тут сказано просто, что он ничего не отвечал ему. Христос просто молча принимает вот это вот избиение. Он видит, что не имеет смысла отвечать в данной ситуации. Тому рабу первосвященнику он ответил. Ответил по существу и ответил кротко. А здесь он видит, что этих людей ответ вообще не интересует. Они просто хотят над ним посмеяться и поглумиться. Поэтому он ничего не отвечает, просто молчит. Но это тоже его кроткая, смиренная реакция. Любовь не раздражается. Затем Иисуса послали обратно к Пилату. Иоанна 19 глава 10-11 стих. Пилат, разговаривая с Иисусом, наверняка говорил с позиции надменного римского гражданина, который чувствовал себя образованным человеком вот в этом вот краю варваров. И вот он говорит, Пилат говорит ему: «Мне ли не отвечаешь? Не знаешь ли, что я имею власть распять тебя и власть имею отпустить тебя?» Опять же, Иисус не реагирует на эти слова раздраженно. Иисус отвечал: «Ты не имел бы надо мною никакой власти, если бы не было дано тебе свыше. Поэтому более греха на том, кто предал меня тебе». Посмотрите на смиренную, сдержанную реакцию Иисуса Христа. Во-первых, Христос, когда его провоцируют, его Пилат провоцирует: «Мне ли не отвечаешь? Да ты знаешь, кто я? Мне ли не отвечаешь?» Он лезет на рожон. Но вот когда его провоцировали, Иисус Христос, во-первых, напоминает ему о Боге. Он говорит: «Ты не имел бы надо мной никакой власти, если бы не было дано тебе свыше». Он показывает ему, что вот то, что ты сейчас надо мной глумишься, то, что ты имеешь власть меня распять, это на самом деле рука Божия. И ты сам должен прежде всего смириться и признавать руку Божию над собою. И это, я думаю, охладило пыл Пилата. А затем Иисус Христос даже находит оправдание для Пилата. Ну, некое оправдание. Может быть, не полное, но небольшое оправдание. Смотрите, то есть он даже смотрит на вот своего обидчика через призму добрую. Он видит в нем какое-то извинение его поступку. И он говорит: «Больше греха на том, кто предал меня тебе». То есть он даже говорит, что Пилат как бы даже менее виноват, чем некоторые другие люди. И это тоже такой вот примирительный тон. Любовь не раздражается. Итак, мы увидели пример любви Христовой, которая в самых провоцирующих ситуациях не допускала обострения чувств, но наоборот сглаживала всякое раздражение, утихомиривала всякие страсти. От эмоций переходила к сути вопроса, напоминала о Боге, находила оправдание греховным поступкам других людей. Давайте теперь подумаем в заключение, как это применить в семье и как это применить в церкви. Сначала, как это применить в семье? Любовь не раздражается. Огромное количество семейных проблем связано с грехом раздражения. Очень часто для душепопечения к нам обращаются пары, которые испытывают определенные проблемы в своей семье. И вот можно, я точное количество, точный процент никогда не пытался посчитать, но по субъективному впечатлению, наверное, добрая половина всех случаев семейных проблем связана с грехом раздражения. Когда, может быть, больше даже кто-то вот подсказывает. Огромное количество семейных проблем связано вот именно с этим грехом. Когда люди забывают, что любовь не раздражается, не воспитывают в себе такую любовь, которая не позволяет ни гнева, ни обиды. И они из-за этого портят отношения так, что настолько обостряются их чувства, что, кажется, они уже в одной комнате иногда, в крайних случаях, не могут друг с другом находиться. Братья и сестры, мы должны развивать такую любовь в наших семьях, чтобы не позволять своим чувствам обостряться ни в форме гнева, ни в форме обиды. В художественной галерее Тейт в Лондоне выставлена картина художника Орчардсона, который писал в конце XIX века. И вот на этой картине, это впечатляющее достаточно полотно, признанное мировыми критиками, как одна из талантливых картин. Так вот, на этой картине изображена семейная пара. И сам художник назвал эту картину «Первое облако», то есть первая ссора, которая омрачила отношения молодоженов. Большая гостиная комната богато украшена. Я знаю, что вам немножечко трудно, если вы не видели этой картины, трудно сейчас представить себе, да, и я не могу это в красках нарисовать, но попытайтесь в своем воображении какую-то картину воссоздать. Так вот, это большая гостиная комната, она богато украшена в таких желто-коричневых тонах, золотисто-коричневых тонах. Сразу видно, что это семья из высшего света. Это конец XIX века, напомню. Однако паркетные полы, богатая отделка и роскошные украшения не могут обеспечить семейного счастья. В результате возникшей ссоры жена на этой картине изображена удаляющейся, с гордо запрокинутой головой. А муж стоит, наоборот, опустив голову, засунув руки в карманы и с выражением такого, ну, как говорят, бычьего упрямства на лице. Все это не предвещает ничего хорошего для их дальнейших отношений. Вот так или примерно так начинаются многие семейные конфликты. Но Писание говорит, любовь не раздражается, то есть не допускает такой реакции, борется с такой реакцией, гасит такую реакцию. Мы призваны Богом с Его помощью контролировать свои чувства, с Божьей помощью, с помощью Духа Святого, живущего в каждом верующем, чтобы не допускать внутри себя обострения ни в виде гнева, ни в виде обиды. В Ефесянам 4 главе 31 стихе сказано, «Всякое раздражение, и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякую злобою да будут удалены от вас». Ну и, наконец, последний вопрос. Как эту истину, что любовь не раздражается, применить в церкви? Очень часто бывает так, что в церкви нас что-то раздражает. Бывает, что раздражает нас какой-то человек. Либо он ведет себя не так, как нам нравится, либо он в чем-то противопоставил себя нам, нашему мнению. Этот человек нам неудобен, он нас раздражает. Либо бывает, что раздражает какой-то принятый, сложившийся порядок вещей, что-то нам не нравится и постоянно вот нас как будто бы шилом постоянно колет, не нравится нам вот как что-то происходит. Так вот, я думаю, что вы можете сами подумать, что вас раздражает в церкви, какие вещи бывают вас раздражают. Это часто случается со многими людьми. И вот как быть, если что-то в церкви нас раздражает? Позвольте дать вам несколько библейских советов, как в таких случаях поступать. Первый совет – молитесь. Просите, чтобы Бог показал вам, в чем ваше собственное мнение неправильно. Молитесь предметно, да, я сейчас перечислю несколько тем для молитвы, то есть не просто молитесь: «Господи, убери от меня раздражение», это неплохо, но я предложу вам сейчас более широкий круг тем для молитвы. Молитесь, чтобы Бог показал вам, в чем ваше собственное мнение неправильно. Может быть, вы сами где-то не замечаете, что где-то вы пересуживаете, где-то вы перегибаете палку, где-то, может быть, чего-то не учитываете. Поэтому молитесь, чтобы Бог показал вам, где ваша собственная, может быть, ошибка. Молитесь, чтобы увидеть рациональное зерно в критике. Если вас критикуют, если кто-то не соглашается с вами, молитесь, чтобы Господь помог вам увидеть рациональное зерно. Может быть, этот человек даже не во всем прав, может быть, он преувеличивает, но, может быть, в его словах почти наверняка, почти всегда в словах критики бывает где-то действительно рациональное зерно, что действительно мы в чем-то неправы. Молитесь о тех, кто с вами не согласен или кто вас критикует. Ну, молитесь не чтобы Господь кары небесные на них послал, но чтобы Господь благословил их наоборот. Молитесь, чтобы Господь помог им возрастать духовно, чтобы Господь позаботился об их нуждах, чтобы их собственные чувства не были обострены. Когда их чувства не будут обострены, то и вам легче будет в этой ситуации найти примирение. Молитесь о смирении, чтобы не принимать несогласия на свой счет. Очень часто конфликт возникает тогда, когда несогласие, иное мнение мы принимаем на личный счет. И вместо того, чтобы понять, что человек-то на самом деле не против нас, а просто он не согласен именно вот с этим нашим мнением, мы начинаем думать: ах, он не соглашается, значит, он против меня, он, значит, в числе моих врагов, он по другую сторону баррикад. Это опасное мышление. Это мышление, которое ведет к разделениям. Молитесь, чтобы Господь помог вам увидеть, что вот этот человек не против вас, а просто не согласен вот с этим вопросом. А для этого вам нужно смирение. Молитесь о смирении. Молитесь о мудрости, чтобы Господь помог вам правильно и разумно реагировать и повести себя таким образом, чтобы скорее загладить конфликт и скорее найти любовь и примирение. Молитесь о силе и решительности, чтобы поступать по Слову Божьему. Пусть какое-то раздражение, какой-то конфликт не остановит вас от того, чтобы выполнять действительно объективную и ясную и понятную волю Божью, и не остановит вас от того, чтобы просто продолжать служить Богу. Даже если где-то там конфликт, даже если где-то есть обострение, но мы не должны на это махнуть. «Ах, вы так, уйду от вас, злые вы, уйду я от вас, не буду заниматься тем служением. Вот вы потом посмотрите, как вам без меня плохо будет». Да? Такой реакции нельзя допускать. Молитесь о силе и решительности, чтобы продолжать служить Богу и поступать по Его воле. Дорогие друзья, если мы будем молиться, то мы не будем раздражаться, но будем возрастать в любви. Я помню одно время, когда наша семья только приехала с учебы, и я впервые стал водить машину в Самаре. Это было, ну, несколько лет назад, не так давно, лет 10 назад, может быть. Но тогда ситуация на дорогах была такой, что меня все раздражало. Меня раздражали торчащие колодцы, меня раздражали вот эти вот ямины на дорогах. И особенно раздражало, как водят у нас здесь в Самаре. Как подрезают, как не пропускают, не дают выехать со двора и так далее. И очень раздражало. И жена мне постоянно напоминала: молись, молись, чтобы не раздражаться. И я стал об этом предметно молиться и стал также мыслить по-другому чуть-чуть. Я сейчас об этом скажу еще. Вот. И это раздражение стало проходить и исчезло. Я не хочу сказать, что я никогда не раздражаюсь, но ситуация коренным образом переломилась. Коренным образом. По крайней мере, вот в этом вопросе, в отношении езды на дорогах. И мне сейчас даже кажется, что у нас и водить стали более вежливо, и пешеходов стали пропускать, и подрезают не так часто, и как-то более аккуратно. Кажется, что Господь послал благословение нашему городу. Я не утверждаю, что это из-за моих молитв. Может быть, многие люди об этом молились. Итак, во-первых, если вас что-то раздражает, что-то заостряет ваши чувства, молитесь. Во-вторых, имейте правильный духовный взгляд. Имейте правильный духовный взгляд на вещи. Напоминайте себе, что Бог все контролирует. Ну, я начал уже рассказывать о своем раздражении на дорогах. Так вот, напоминайте себе, что это Бог позволил этому человеку подрезать вас. Если бы Бог его остановил раньше, колесо бы у него прокололось. Он бы и не обогнал вас, и не подрезал бы вас сейчас. Господь допустил этому случиться. а значит, Он допускает это испытание в вашей жизни. Если вы будете забывать о Боге, то вы будете раздражаться на людей то и дело. Если же вы будете иметь правильный духовный взгляд, будете помнить, что на первом месте Бог, Бог контролирует все обстоятельства, то вам уже не так будут раздражать другие люди. Вы будете помнить, Господь позволил этому человеку так поступить. Помните, как Давид реагировал на Симея, когда тот бросался в него камнями, кричал на него, обзывал его. Как Давид сказал, Господь повелел ему злословить Давида, и поэтому он не раздражался. Может быть, Господь хочет вас чему-то научить через вот эти раздражающие обстоятельства. А может быть, Он просто переплавляет вас характер. Если у нас будет правильный взгляд на Божий промысел и Его действия в нашей жизни, то мы не будем раздражаться, но будем возрастать в любви. Ну и, наконец, еще один совет. Претерпевайте. Претерпевайте, то есть просто перетерпите. Простым языком говоря, перетерпите. Продолжайте спокойно служить Господу. Не уходите, не хлопайте дверью. Положитесь на Христа и на Его волю в вашей жизни. Нередко бывает, что лучший способ доказать ошибочность критики – это просто ее пережить. Нередко бывает, что лучший способ доказать ошибочность критики – это просто ее пережить, причем в буквальном смысле. То есть остаться в живых дольше, чем критика. Как и в спортивных состязаниях, победа часто достается не быстрому, а терпеливому. Поэтому претерпевайте. Если вас что-то раздражает, просто продолжайте, уповая на Господа, жить и мирно служить Ему, и дождитесь того, когда Господь уберет от вас это искушение. И либо изменятся обстоятельства, либо изменится ваше внутреннее чувство, и вы перестанете раздражаться на эти же самые обстоятельства. Итак, братья и сестры, если мы будем претерпевать, то мы не будем раздражаться, а будем возрастать в любви. И в заключение мне хотелось бы прочитать вам небольшой отрывочек из чудесного и правильного и удивительного наставления одного христианина, который жил в 7 веке нашей эры. Это Исаак Сирин, он был епископом Ниневии в 7 веке, как я уже сказал. И вот что он пишет по поводу как раз вот этих слов «любовь не раздражается» в связи с этими словами. Послушайте. «Когда встретишься с ближним своим, принуждай себя оказывать ему честь выше меры его». Ну, то есть, если он простой человек, оказывай ему честь как дворянину. Если он дворянин, оказывай ему честь как царю. Если он царь, оказывай ему честь как ангелу, ну и так далее. Оказывай ему честь выше меры его. «Лобызай руки и ноги его, обнимай их часто с великою честью, возлагай их на глаза себе и хвали его даже за то, чего не имеет. А когда разлучишься с ним, говори о нем все хорошее и что-нибудь досточестное. Ибо этим и подобным этому привлечешь его к добру, заставишь его чувствовать стыд от того приветствия, каким приветствовал ты его, и посеешь в нем семена добродетели. А сверх этого, если чествуемый тобою и имеет какие недостатки, легко примет от тебя врачевание, постыжаемый той честью, какую ты оказал ему. Пусть всегда будет у тебя этот нрав, ко всем быть благоприветливым и почтительным. Никого не раздражай и никого не ненавидь. Ни за веру, то есть за слабость веры его или за неправоту его веры, ни за худые дела его, но берегись кого-либо и в чем-либо укорять, потому что есть у нас нелицеприятный судья на небесах. Если же хочешь обратить кого к истине, то скорби о нем и со слезами и с любовью скажи ему слово или два, а не воспаляйся на него гневом, и да не увидит в тебе признака вражды. Ибо любовь не умеет гневаться и раздражаться на кого или укорять кого со страстью». Давайте помолимся. Господь наш, мы благодарим Тебя за это наставление о любви. Ты напоминаешь нам о том, каким характером должна обладать наша любовь, которой Ты нас призываешь и которую Ты повелеваешь нам иметь. Просим, прости нас, Господь, за все те случаи, когда мы позволяли своим чувствам обостряться либо гневом, либо обидой. Прости нам, Господь, прости мне, прошу в первую очередь, за все случаи раздражения и несдержанного поведения, когда я допускал себе реакцию неуместную и сверх меры, неподходящую к той ситуации. Прошу по милости Твоей, наполняй наши сердца любовью и производи в нас плод Святого Духа, который есть любовь, такую любовь, которая действительно способна не раздражаться, но которая своим миром, своим благорасположением, своим терпением гасит всякое проявление обостренных чувств, ищет миролюбие, примирение, доброты, созидания и благословения для других людей. Просим Тебя, Господи, благослови нас в этом во имя Иисуса Христа. Аминь.